Сегодняшней лекции особенности евангельских повествований. Ну, речь пойдет прежде всего о синоптических евангелиях, то есть о евангелиях от Матфея, Марка и Луки. А Иоанну будет посвящена следующая лекция. Когда мы задумываемся о происхождении самих евангелий, то встает вопрос историчности, конечно. Откуда все пошло, где то начало, которое дало основание для вот этих записей, которые мы называем Евангелиями. То, разумеется, в самой личности Иисуса Христа. Вы знаете, что если мы реалистически взглянем на историю, то мы увидим, что Иисус Христос при своей земной жизни вовсе не был какой-то фигурой всемирной истории. Да? Историки писали свои истории, но они писали об императорах, о полководцах, о великих с их точки зрения людях. А кто такой пророк в глухой провинции Римской империи? О нем в Палестине, конечно, знали люди, мы знаем, что за ним ходили даже сотни и тысячи людей. Но это там, далеко-далеко в провинции, а для историков в Риме, в других центрах Римской империи, он был фигурой несущественной и вовсе неизвестной. И поэтому свидетельств внешних о жизни и деятельности Иисуса Христа мы практически почти не имеем. Мы знаем только, что внешние свидетельства – это его существование, какие свидетельства мы имеем от более поздних античных историков, нежели то время, когда жил Иисус Христос. Например, такое вот свидетельство историка Тацита. Он пишет о том, что это начало второго века. Он пишет о христианах, которые вот собираются в его время, что это ужасная секта, религия, которая кровожадная и бесчеловечная, мир не видел таких чудовищ, как христиане. Ну, вы знаете, что христиан гнали, да, в Римской империи, причем не только за то, что христиане не поклонялись языческим богам, в частности императору, но из-за того, что ходили слухи, будто это страшная людоедская кровожадная религия. В малой степени способствовали происки врагов христиан, которые распространяли они злобные слухи о том, что христиане собираются на тайные сборища, и на этих сборищах они проводят кровавые ритуалы, пьют кровь детей. Вот такие были слухи. Но это внешние сообщения. Были более благоприятные сообщения. Например, у иудейского историка Иосифа Флавия, который пишет следующее в своей книге об иудейских древностях. Он пишет: «Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов, то был Христос». Ну, то есть Мессия, Спаситель, да? «По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил его ко кресту. Но те, кто раньше любил его, не прекращали этого, и теперь на третий день он вновь явился им живой, как возвестили о нем и о многих других его чудесах, богодухновенные пророки» и так далее. То есть вот такое удивительное сообщение иудейского историка Иосифа Флавия. Ну, надо, правда, сказать, что уже с древности это сообщение Флавия подвергалось сомнениям. Не мог иудей...
ну, такой правоверный иудей, писать о Христе так благоприятно, что это был об Иисусе так благоприятно, что это мог быть Спаситель Христос, Мессия. И считали, что это вставка, христианская вставка в повествование Иосифа Флавия. И только уже в середине 20 века, где-то в 1950 примерно году, был обнаружен древний арабский перевод Иосифа Флавия, вот этих индейских древностей, ну, знаменитая книга. И в этом арабском переводе, древнем переводе, вот это место выглядело иначе. Оно выглядело так. Ну, там говорится о том, что жил такой вот Иисус, о котором говорили, что он, мол, Христос. Ну, и дальше все по тексту, на его распяли и прочее. Вот так иудей уже мог написать вполне. Это текст правильный. Изначально, по всей видимости, так что вот такие свидетельства есть. Но Талмуд враждебно свидетельствует об Иисусе Христе, говорит о том, что это был колдун, который учился в Египте и так далее. Это все внешние свидетельства, а мы, конечно, живем свидетельствами церковными, христианскими, внутренними свидетельствами, вот, преданием христианским, которое уходит своими корнями к самой личности Иисуса Христа, этого учителя, который ходил по дорогам Галилеи, Иудеи в начале первого века. И возвещал, что начало Царствия Божие. А вот это, собственно, было его Евангелие. Ведь слово Евангелие буквально как переводится? Благая весть, доброе известие, хорошее известие. И надо сказать, что это слово, ну, буквально-то оно это означает, и вы знаете, что многие современные переводчики так и переводят. Ну, например, появляется какая-нибудь книга, современный перевод Евангелия, это написано «Радостная весть» вместо Евангелия, да? Но это маленькая неточность. Да, многие слова буквально мы переводим так, но ведь они, мы уже с вами об этом говорили, часто бывают терминами, да? Вот, и слово «Евангелие» уже в первом веке и до этого было и светским, и религиозным термином. Это не просто радостная вещь. Ну, например, в языческом мире Евангелием называлось всякое известие о, например, о победе римских войск там над галлами или над германцами, вот весть о победе, радостная. А еще Евангелием называлось всякое сообщение о жизни в императорской семье. Ну вот, например, день рождения императора, и это называлось Евангелие. Сегодня Евангелие, день рождения нашего императора, скажем так, или день свадьбы. Вот. А в Библии Евангелием, благой вестью, называется всякая весть от Бога. И не обязательно радостная. Это может быть страшная весть о суде, о наказании. Но поскольку она исходит от источника всех благ, от Бога, она называется Евангелием. Так что Евангелие – это божественное. Это не просто радостная весть, а божественная весть, ну, в терминологическом смысле. Да? Так вот, какова была божественная весть, которую принес Иисус Христос на землю? А вот откроем Евангелие от Марка, самую первую главу, и прочитаем, что делал Иисус Христос после того, как он был крещен. Вы помните, что он еще 40 дней провел в пустыне, да? А вот когда он выдержал эти искушения от дьявола в пустыне, что было? А вот тогда, как сообщает нам евангелист Марк в самом начале своего Евангелия, значит, после этих искушений, после того, как предан был Иоанн, это первая глава, 14 стих, пришел Иисус в Галилею. Ведь Иисус крестился от Иоанна не в Галилее, да, а в Иудее, не в Иордане. Он пришел в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия. Вот впервые встречается слово Евангелие, так как устав евангелиста. Проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Ну, в какое Евангелие надо верить? Ну, разумеется, не в Евангелие от Марка, не в Евангелие от Матфея, а вот в Евангелие, в смысле, та весть, которая провозглашена. А какая весть? Если переводить, кстати, точнее вот этот текст, здесь всего два стиха, значит, когда Иисус пришел в Галилею, не проповедуя Евангелие Царства, заметьте, что везде, где вы в нашем тексте, в нашем синодальном тексте встречаете слово «проповедовал», Иисус проповедовал, там апостол проповедовал Евангелие, речь идет не о проповеди, ведь все вы знаете, что такое проповедь. Это вот когда вот отец Александр после чтения Евангелия выйдет на литургии и начнет вам, ну, проповедовать, пересказывать, объяснять что-то, да, наставлять в чем-то. Ну, от, в зависимости от настроения отца Александра, он будет это делать от 3 минут и до получаса, да. Вот, проповедь. Ну, проповедь, все мы знаем, что это такое. Так вот, ничего подобного здесь нет. Здесь другое слово-то совсем стоит, просто наши переводчики перевели, что он проповедовал. Не проповедовал, он объявлял, объявлял, делал заявление, ну вот как объявления бывают в краске, возвещал, возвещал вот эту вот божественную весть, Евангелие о Царстве Божьем. Ведь здесь, после грехопадения Адама, в этом мире царство сатаны, царство зла и греха. А вот Царство Божие, то есть власть Божия, мы ее здесь не видим, мы знаем, что она должна быть, эта власть, но так видимым образом она не являлась. И вот здесь Иисус объявляет наступление этого царства, то есть власти Божией. Царство не в смысле географическом, конечно, а в смысле власти, царствие. И говоря, и вот тут приводятся прямые слова Иисуса Христа, собственно, вот это его Евангелие, весть. Исполнилось время, или точнее, исполнился срок. И в нашем переводе приблизилось Царствие Божие. Ну, приблизилось, можно ведь понимать как, и обычно так и понимается. Приблизилось, это где-то вот, ну, вот здесь Миргородская улица, а вот там уже на Невском проспекте, но еще не здесь. Приблизилось, да, где-то вот-вот, близко-близко. Но нет, не так. Если мы смотрим в греческий текст этого предложения, то мы видим, что вот оно уже здесь. То есть там, где Иисус Христос, уже Царствие Божие. В смысле где-то рядом, а уже здесь. Власть Божия, Царствие Божие. И дальше покайтесь и веруйте не просто в Евангелие, а в это Евангелие. То есть то, которое только что было объявлено. Что здесь вместе со мной Царство Божие. Вот. Это не проповедь, конечно, это возвещение царства, да? Приблизилось, оно здесь, царство, краткая весть. Но вот как здесь используется такое слово, которое по-гречески керигма называется, керигма, вот это весть, это не проповедь, а у нас переводится проповедь. Вот, когда Пасха у нас бывает, мы подходим друг к другу и что говорим? Христос воскресе. Вот это и есть краткое заявление керигма или Евангелие в данном случае о Христе воскресе. Это же не, мы же не говорим, что я тебе проповедую. Мы говорим, что Христос воскресе, два слова, всего, так же, как и здесь. Вот это начало Евангелия. Это начало Евангелия. Конечно, Иисус чисто внешне был подобен многим другим пророкам и учителям, которые бродили в то время по дорогам Иудеи, Галилеи, как-то учили, народ возвещали что-то, но его учение, как его называют учитель, раби, его ученики называют учитель, так же, как они называли своих учителей, скажем, фарисеев, учителей было много среди иудеев. Но чем отличается Иисус как учитель? Ну, и те, и другие
и он, и фарисеи учили о Боге, о Божественном. Иоанн, скажем, креститель, учил о Боге, да, и призывал к покаянию. А чем же все-таки учение Иисуса Христа отличается даже чисто внешне от учений других учителей, Иоанна Крестителя в частности? Ну, если говорить совсем кратко, то вот помните, у Иоанна Бог тоже рядом, вот-вот он здесь будет, уже секира при древе лежит, при корени древа лежит, да, и он срубит то, что не нужно, и спалит в огне гиенском. То есть Бог приходит как страшный судья, карающий, требующий. У фарисеев Бог — это тоже судья, который требует исполнения закона точного и наказывает тех, кто не исполняет закон Моисея. У Иисуса, конечно, не отрицается этот характер Бога как праведного судьи, но преимущественно, в 90% случаев, он о Боге говорит не как о страшном карающем судье, а как о милующем и любящем отце, который приходит, чтобы спасти людей, особенно заблудших грешников. Ведь понятна разница. Фарисеи, Иоанн говорил, что Бог придет, чтобы покарать грешников. А Иисус говорит, что Бог приходит для того, чтобы спасти грешников. Бог – это любящий отец. И молитва к нему – это Отче наш, наш отец. Да? Вот в этом даже в этом очень большое отличие. Иисус указывает на непосредственную близость Бога. У Иисуса Христа был круг учеников, как вы знаете, самый близкий круг – это 12 человек, ну, традиционное число по числу колен Израилевых, да, 12, вот и 12 учеников. Надо сказать, что не только в Иудее, но и у других народов 12 считалось таким вот законченным священным числом. Ну, вспомните, например, греческую мифологию. Сколько богов на Олимпе было? 12, да, 12, вот такой круг из 12 богов. Так что это традиционно. За Иисусом ходят 12 учеников, которые, конечно же, очень верны ему. И, кроме Иуды, как мы знаем, да, но он тоже поначалу был ученик такой, постоянно ходивший с Иисусом. Они чутко воспринимают его учение, смотрят за ним и, конечно же, сохраняют все это в сердцах своих. И впоследствии они передают все это уже своим ученикам. Они становятся первыми апостолами, эти первые ученики Иисуса. Так что все наши евангельские повествования коренятся в личности Иисуса, но он же ведь не оставил никаких письменных свидетельств. Да? Другие великие люди записывают, пишут романы, трактаты, дневники, мемуары. У Иисуса ничего нет, ни одной записки его до нас не дошло. Более того, как ни странно, до нас ведь не дошло почти ничего сказанного им на его родном языке. Так, несколько слов. Все только в переводах на греческий язык. Вот. И кто это делал? А вот первые его ученики, первые апостолы, они источники предания. Из чего же состояло это первоначальное предание об Иисусе Христе, которое составляет основной костяк наших евангельских повествований? Прежде всего, это учение Иисуса Христа. Учение, ну, словесное учение. Правда, надо сказать, что ведь учение, как и у пророков Ветхого Завета, у Иисуса Христа было не только в словах, но и в действиях, да? Ну, то есть лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, как говорится. Ну, например, евангелист Марк, вернемся к нему, когда он описывает первое действие Иисуса Христа среди верующих, это тоже в первой главе Марка. Говорится следующее.
Иисус, значит, призвал первых учеников, ну вот он возвещал Евангелие, призвал первых учеников, это кто? Симон с Андреем, да, потом Иоанн и Яков, ну, четырех. И после этого он приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. И даже ничего о его учении не говорится, ни слова, а говорится о том, что вот в синагоге был одержимый человек, которого Иисус излечил. То есть исцеление. Вот его учение представлено как исцеление. У других евангелистов, у Матфея и у Луки довольно подробно излагаются речи Иисуса Христа. А у Марка почти никаких речей нет, никакого учения. А вот все действие, вот учение в действии. Кстати, он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Что это такое? Значит, вот в этом глубокое отличие для внешнего взгляда было в учении Иисуса. Что это такое? Власть имеющая, а не как книжники. А как книжники учили? Здесь надо знать просто условия и терминологию религиозную того времени. В частности, как обстояло дело в школах, в синагогальных школах, скажем, учительство как проходило. Иудеи считали, что существует два типа учения. Учение из уст – это один тип, нормальный тип. И учение от власти. Слово «власть» заменяет, благоговейно заменяет понятие «Бог». Вы знаете, что имя Божие нельзя произносить. Но во времена Иисуса Христа не только имя Божие нельзя было произносить, но даже старались не произносить слово «Бог». Особо благочестивые люди. Ну, например, если евангелист Марк пишет «Царствие Божие», «Царство Бога», то, например, более благоговейно обращающийся к иудеям евангелист Матфей что пишет? Не «Царствие Божие», а как он пишет? «Царствие Небесное». Здесь слово «небеса» заменяет слово «Бог» из благоговения. Но это одно и то же. Царствие Божие, Царствие Небесное. Да? Иногда Бог заменялся понятием «власть». Власть. Власть свыше. Так что вот учение из уст, что это означает? Ну вот учитель учит учеников из своих уст. Они слушают ушами, и потом из своих уст передают своим ученикам. И дальше из уст в уста. То есть это нормальный поток человеческого учения. Что услышал, то и передаю. Ну, иногда, конечно, бывает испорченный телефон, но все-таки, что услышал, то и передаю. Это нормальное человеческое учение. Но когда человек начинает говорить не то, что он услышал от своего учителя, а что-то такое совсем необычное, то тут возникают разные предположения. Либо он от себя тяну несет какую-то, может быть, он сумасшедший, как об Иисусе и говорили, да, помните, в Евангелии от Марка, его родственники говорят, да он же сумасшедший, чего там с ним возится. Либо, ну, трудно, глядя на Иисуса Христа, было сказать, что он ненормальный, что он сумасшедший, да, никто этому не мог поверить. Следовательно, он получил эту весть свыше, от Бога. Это называется от власти или со властью. Значит, он учил не как книжники и фарисеи, то, чему они от других научились, а у него было откровение от Бога. Это и называется со властью. И слово «власть» не означает в прямом смысле, что вот так вот власть такая. Нет, это значит от Бога. И Марк не излагает, в чем состояло это учение. А вот другие евангелисты довольно подробно излагают учение Иисуса Христа. И прежде всего запоминалось что? Да то, что лучше всего и запоминается. Образные всякие речи Иисуса Христа, которые мы называем притчи. Вот лучше всего учение Иисуса Христа выражено в этой особенности евангельских повествований, которая выражена в притчах. О чем же эти притчи? Ну, прежде всего, они притча – это изложение каких-то богословских истин, высоких истин, простым языком, используя примеры из простой жизни как аналогии, да, как метафоры. О чем же притчи? Прежде всего, это притчи о Боге, о том, как Он, о цели установления Его Царствия. Бог в притчах Иисуса Христа, а надо сказать, что сам Иисус Христос в своих действиях как бы символизирует и воспроизводит это действие Бога. Бог ищет своих и приближает к себе. Он ищет потерянных. Он рад обретению потерянных. Ну, вспомните, как много говорится о том, как Иисус Христос общается с теми, с кем общаться нельзя, благочестивому иудею, с мытарями, со всякими грешниками, с блудницами, с беззаконниками. То есть он общается с потерянными людьми, с которыми ни один фарисей никогда бы не стал общаться, чтобы не оскверниться. И не подошел бы даже к мытарю какому-нибудь близко. Ну, не хотел, во всяком случае, этого делать. Вот так же и Бог, он ищет потерянное. И мы видим, как он радуется обретению потерянного. Помните, вот бедная женщина нашла потерянную монетку. Затем пастух идет и ищет потерянного ягненка, какую-то овечку. Сын потерялся на чужой стороне, совсем заблудился, блудным стал. Возвращается, отец так радуется, что вот этот вот потерянный сын снова обретен и так далее. Вот это очень такие замечательные притчи. Затем притчи о том, как... А притча о Царстве Божьем. Мы же сейчас его не видим, это Царствие. Мы видим кругом зло. Но все-таки оно здесь, оно есть. Оно сейчас как маленькое зернышко в каждом из нас может быть. Но постепенно оно вырастает, разрастается до церкви. И в конце концов вырастет в огромное, как зернышко горчичное, да, вырастает в огромное дерево. Или как маленькая закваска, брошенная в тесто, сквашивает все тесто. Сейчас маленькое, незаметное, но будет большое. Вот такие притчи замечательные. Притчи о богатом урожае, скажем. Очень многие притчи Иисуса Христа являются притчами, которые взывают к нам. Не просто рассказывают о Боге, о Его Царстве, но требуют от нас какого-то отношения. Либо ты принимаешь, либо ты не принимаешь. Они всегда не столько информативны, вот узнал и все, да, а они... обращаются к нам и требуют от нас какого-то преображения, не просто воображения, но преображения. Либо ты согласен, либо ты не согласен. Третьего не дано. И вот человек ставится притчами такими перед вызовом к его поведению. Ну, такие притчи, примеры, например, притча о неправедном управляющем, о котором мы с вами уже говорили, по-моему, в прошлый раз, да? Притча о виноградарях, которые приглашены на пир, и так далее. Замечательные притчи, которые рассказывают о должном поведении человека в Царстве Божие. Ну, например, притча о милосердном самарянине, да? Ну, представляете, какую могла реакцию у иудеев, благочестивых, фарисеев, вызвать эта притча? Конечно, только либо внутреннее сопротивление, вызванное традицией, возмущение, неприятие, либо согласие, хочешь не хочешь. Ведь для иудея-то притча звучала страшно довольно, для благочестивого, так называемого, в кавычках, иудея. Помните эту притчу? Ну вот самарянин, то есть еретик страшный, да, с которым нельзя было общаться благочестивому иудею. Ну, вообще получеловек, если вообще человек, да. А вот он идет по дороге из Иерусалима в Иерихон, и на него нападают разбойники, и его... Простите, да. Идет некий человек из Иерусалима в Иерихон, и на него нападают разбойники, и грабят его, и ранят его, и вот он израненный лежит на дороге, и проходит мимо священник иудейский, не помогает ему, лучше пройду мимо. Проходит мимо левит, то есть тоже из священнического клана человек, тоже не помогает, но это благочестивые люди. А проходит мимо вот самарянин, вот этот самый, с которым общаться нельзя, еретик, да? И он перевязывает ему рану, кладет его на своего осла, отвозит в гостиницу, платит за него, обещает еще вернуться, то есть помогает. А Иисус спрашивает у окружающих: скажите, вот кто ваш ближний? Ну, помните, возлюби ближнего своего. А кто ближний? Вот этот вот иудейский священник или левит, или вот этот, с вашей точки зрения, негодяй, мерзавец, самарянин. Выходит, что самарянин, тот, который помог, тот и ближний человеку, да? Вот. Кстати, любопытно, что вот эта притча, она призвана, она простая, в принципе, она призвана ответить на вопрос, кто твой ближний? И отвечает на него. Но в средние века, ну, уже в раннее время, скажем, это началось с блаженного Августина, очень толковники любили аллегорические толкования притч. Но притчи Иисуса Христа очень редко бывают аллегориями. Что такое аллегория? Аллегория – это такой рассказ, метафорический, образный рассказ, где каждый элемент рассказа имеет другое значение, нежели то, которое в рассказе имеет, переносное значение. И вот блаженный Августин толкует эту притчу следующим образом, если я могу вспомнить хорошо. Вот иудей, значит, идет из человека, скажем так, человек идет из Иерусалима в Иерихон. Это аллегория грехопадения Адама. Адам, то есть человек, идет, спускается из Иерусалима. Иерусалим где-то на горах расположен, а Иерихон внизу, там где-то даже ниже уровня моря. Он, значит, грехопал. Он идет из Иерусалима в Иерихон. По дороге на него нападают разбойники. Ну, разбойники – это, конечно, бесы. Бесы, которые его, значит, грабят и ранят. Ему нужно спасение, ему нужна помощь. Ветхий Завет ему никак не может помочь. Ни закон, ни ветхие заветные пророки не помогают. Вот, значит, священник, левиты. Но приходит милосердный самарянин, то есть Иисус Христос, который... значит, поливает вином его раны, елеем поливает их, это благодать Святого Духа, кладет его тело, израненное на осла, а осел – это тело Христово. Вот. И на этом, с этим телом Христом он привозит его в гостиницу, а гостиница – это церковь, а хозяин этой гостиницы – это, разумеется, апостол Павел. Ему платят на самарянин 2 динария, 2 монетки. Одна – это 2 заповеди. Заповедь к Богу и заповедь любви к Богу и к человеку. Ну и так далее. И обещает снова вернуться. То есть обещает второе Христово пришествие. Вот такая интересная аллегория. Ну ничего подобного, конечно, в рассказе Иисуса Христа не было. Тем более, что такая аллегория отнюдь не отвечает на вопрос, а кто же мой ближний? А сама притча отвечает на вопрос, кто мой ближний. А здесь по притче выходит, что ближний только Иисус Христос. Да? Вот притча замечательная, замечательная. Выражение, переданное нам по преданий, от самих апостолов, учения Иисуса Христа. И причем притчи эти отличаются яркостью, образностью, и всегда их можно, можно сказать, что да, это подлинные речи Иисуса Христа. Но учение Иисуса Христа передавалось не только в притчах. Евангелие, надо сказать, что ведь Евангелие является не какими-то романами, и не какими-то мемуарами, вот те Евангелия, которые мы имеем. Это собрание отдельных преданий, которые соединены вместе. Вот притчи, к ним присоединяются какие-то другие изречения Иисуса Христа, например, его учение о законе. Очень интересные и замечательные. Ну, они собраны, например, евангелистом Матфеем в целую великолепную проповедь. Это 5, 6, 7 главы Евангелия от Матфея, так называемая Нагорная проповедь. Закон. Иисус говорит, что я не пришел разрушить закон, наоборот, для того, чтобы его утвердить и исполнить, но только он не критикует закон, наоборот, утверждает его. Он критикует толкование закона, которое бытовало в его время. И делает это постоянно, особенно вот в своей Нагорной проповеди. Он стремится выявить самую суть закона Моисея. Меньше обращает внимание на мелкие заповеди несущественные. Выделяет лишь самое основное, самое важное в жизни человека и в его религиозной жизни. Более того, он... Если окружающие его вот учителя, фарисеи, они следили за строгим соблюдением закона и наказывали там за несоблюдение закона, то Иисус, не отрицая важности этого, говорит о том, что надо смотреть глубже, в корень надо смотреть. Вот сказано «не убий», говорит он. Да, конечно, убьешь, но ты будешь наказан, верно. Но ведь учтите, что убийство происходит не просто так, оно же имеет какую-то причину. А где эта причина? В чем она коренится? А в сердце человека. Вот всякое действие, всякое нарушение закона, оно имеет причину в человеке, внутри. Поэтому надо изменить что-то внутри, изменить сердце человека. Тогда не нужен будет уже никакой закон, правда? Потому что человек просто не сможет делать зла в этом мире. Помните это, эти слова о «не убий» в начале 5 главы Евангелия от Матфея? Да, заповеди блаженства. Я хотел даже другую. Сказано, что сказано древним, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, вот это постоянно у Иисуса Христа в Нагорной проповеди, да? Вот в законе сказано, или древним сказано то-то и то-то, а я говорю вам, это очень вызывающие слова для окружения Иисуса. Ведь закон была высшая святыня для каждого иудея. Закон дан Моисеем, самим Моисеем, спасителем Израиля. А тут вдруг появляется кто-то и говорит, вот Моисей вам говорил то-то и то-то, а я вам говорю, да кто же ты такой, чтобы противоречить Моисею или ставить себя на его место? А это вызывало, с одной стороны, может быть, возмущение, а с другой стороны, удивление, прислушаемся, кто это такой и что он говорит. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака» подлежит синедриону, то есть высшему суду, верховному суду, да, израильскому. А кто скажет «безумный»
подлежит гиенне огненной. Ну, разумеется, речь идет о гневе, как коренящемся в сердце что-то. И даже мелкие проявления этого зла сердечного уже наказываются. Не только убийство, какое уж об убийстве речи нет. Но немножко непонятно многим бывает, а почему это, вот, почему гнев наказывается судом, рака. Рака – это слово, которое обозначает в переводе «пустой человек», подлежит Синедриону. А с нашей точки зрения не такое уж оскорбительное, безумный или сумасшедший, да, подлежит гиенне огненной. Чем отличается-то? Дело в том, что здесь тоже надо учесть, что в речах Иисуса Христа, как и других учителей его времени, постоянно сквозили цитаты из всем известного священного. Люди, которые шли за ним, они были просвещенные в Слове Божьем, в Священном Писании. Они знали Священное Писание гораздо лучше, чем мы. И вот если оскорбительная пустышка, рака, это значит плохо, и он грозит тебе, то безумный, ведь это цитата из Псалма. Даже не в одном псалме это есть, по-моему. «Рече безумен в сердце своем», как там дальше? «Несть Бог». То есть это человек, лишенный даже представления о Боге, полный безбожник. Вот об этом речь идет. Конечно, если ты назовешь человека таким, а это было страшно до того времени, когда все верили в Бога, да, вот, то тогда ты подлежишь гиене огненной. Разумеется, ни в коем случае нельзя воспринимать вот эти речи, подобные речи Иисуса Христа, наивно, буквально. Дело в том, что речи Иисуса очень, как и других учителей его времени, очень образны. И его выражения и реакция слушателей были немножко другими, нежели те, к которым мы привыкли в нашей жизни. Люди разных традиций, разных времен, разных рас, географических областей по-разному реагируют на одно и то же. Ну, предположим, если какой-нибудь южанин, там, итальянец, испанец, грузин, я уж не знаю, кто, скажет: «О, великолепно, нас же великолепно, о, чудо-то какое!» То северянин какой-нибудь, швед или финн, скажет: «Да, ничего». Но чувства-то у них будут одни и то же, одни и те же, просто они будут выражены различным образом. Вот для ближневосточного человека, для еврея того времени, очень характерно было в выражениях своих мыслей и чувств гипербола, так называемая, то есть преувеличение, чтобы шокировать слушателей. Ну, например, можно было бы сказать: «Ну что ты, судь, не суди, да не судим будешь». Иисус говорит, это стало у нас поговоркой, да, «не судите, но не судим и будете». А можно было сказать так же, как он, еще иначе: «Что ты видишь в глазу своего брата, что? Соломинку, да. А в своем глазу бревна не видишь». Да? Ну какой, ну бревен в глазу не бывает. Это называется гипербола, преувеличение. Да? И мы понимаем, что это образно, нельзя буквально воспринимать. Или в другом месте, например, Иисус говорит: «Кто не возненавидит отца своего и мать свою, да, и не придет ко мне». У нас надо думать: «Да как же я могу ненавидеть отца и мать?» Да это гипербола. Конечно, просто Иисус Христос хочет сказать, что надо стараться отречься от всех, от привязанности к земле настолько, насколько можно, но речь не о ненависти, конечно, выражается вот в таких ярких, шокирующих словах, чтобы привлечь внимание окружающим. Да, это было характерно для того времени, так же и здесь. Конечно, речь не идет о том, что если ты обзовешь кого-то нехорошим словом, то уж прямо так и к гиене попадешь. Но это шокирующее слово, гипербола. Вот, это тоже очень характерная особенность речи Иисуса Христа. Итак, Иисус не отрицает закон, но сводит сущность закона к внутреннему преображению, к сердцу, а не к внешним действиям.
Затем, очень характерно для первичного вот этого передаваемого предания, так называемые слова премудрости. Ветхий Завет знает такую традицию премудрости. Ну, вы знаете, там есть книги премудрости, притчи Соломонова, Экклезиаст, так называемая традиция премудрых Израиля. И Иисус Христос продолжает эту традицию, но израильтяне страшно любили вот эти книги и изречения премудрости. Под ними понимали учение здравого человеческого смысла. Ну, нам эти учения, поучения часто кажутся очень наивными и примитивными. Ну, например, кто роет другому яму, тот сам в нее попадет. Ну, в библиотеку. И вот подобные вещи. Нам они кажутся очень наивными. Потому что, во-первых, мы к ним привыкли. Но израильтяне очень их любили, потому что они были направлены прежде всего для поучения, нравственного поучения юношества. Их надо было учить так. Ну, а народ, в общем-то, это такой младенческий народ. Вот, тоже учились на подобных изречениях. Короче говоря, ветхозаветная премудрость обращается к человеческому здравому смыслу. А вот соответствующие же изречения Иисуса Христа обращаются к нездравому смыслу. Ну, например, начало Нагорной проповеди. Вот эти блаженны, да? Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, и так далее. Блаженны, когда вас гонят. Разве это здраво? Да какое же это блаженство? Какое же счастье, если ты нищий? Наоборот, это зло. И иудеи считали, если ты нищий, значит, тебя Бог наказал, значит, ты грешник. А Иисус говорит, блаженны нищие. Что же это такое? Это вызывает. Это вызывает, это требует внимания, задуматься, о чем же здесь речь-то. А речь о очень глубоких вещах. То есть Иисус Христос возвещает не элементарные требования здравого смысла, а мораль царствия совершенно другого, не этого мира, а мира Царствия Божия. Ну, наконец, очень много ученики передают, значит, и эти изречения передают всякие правила, которым учил их Иисус Христос, правила поведения самих учеников. Среди них, например, особое значение имеют правила такие вот следования. Вот он видит рыбаков, там, Андрея, Петра, будущего Петра, тогда еще Симона, или Якова с Иоанном, которые рыбачили на Галилейском море, и говорит им одно лишь только слово – «следуйте за мной». И они бросят все, следуют за ним. Ну, разумеется, в реальности, может быть, не так уж было все, да, это же не журналистская запись. Но в рассказах она передана, в рассказах евангельских все это передано как безусловное требование Иисуса Христа следовать за ним, а главное, как образец для нас. Мы должны вот так же, покинув все заботы земные, отдать себя Иисусу Христу и следовать за ним. Да? Ну, говорится об особой стиле жизни учеников. Вот в мире царствует право сильного, а между вами да не будет так. Вот, но наоборот, вы должны служить друг другу, да? Учит молиться учеников. Молитве какой обучает? Молитве «Отче наш Господь», да. Вот об этом всем рассказывает. Это учение Иисуса Христа. Но передавалось не только ведь его учение в словах, но и учение в деяниях. Вот как Марк говорит, да, вот он исцелил, там, этого одержимого. И вот эти рассказы о деяниях Иисуса Христа, это преимущественно рассказы об исцелениях. Вспомните, как много этих рассказов об исцелениях, особенно в синоптических Евангелиях. Да. Безусловно, Иисус Христос был прекрасным целителем. Он исцелял физические недуги человеческие. У нас в Новом Завете это переводится словом «исцеление». Исцелял не только физические недуги, но и психические недуги. Ну, лунатиков, шизофреников, каких-нибудь одержимых, бесноватых, кстати, да, психические заболевания. Обычно в Новом Завете это переводится словом «чудотворение». Вот когда вы встречаете, например, список даров Святого Духа, скажем, у апостола Павла в послании к Коринфянам или в послании к Римлянам, там перечисляется, что эти дары разные, там апостольство, учительство, благотворительность, там администрирование какое-нибудь, вот затем говорится исцеление и чудотворение. Так вот, помните, что исцеление – это всегда физические исцеления, соматические исцеления. Ну, от каких-нибудь физических болезней, да, от слепоты, от глухоты, там, от паралича, от, ну, сердечных заболеваний, мало каких-то бывает. А вот то, что у нас называется чудотворение, переводится, там стоит по-гречески совсем другое слово. И не думайте, что это там, что это дар там летать по воздуху или бегать по воде. Нет, это именно дар психического исцеления, исцеления психических заболеваний. Вот, иногда это, да, а по-гречески это называется в Евангелиях силы, силы. То есть в нем была сила исцеляющая, сила Духа Святого, которая исцеляла. Об этом очень много рассказов. Надо учесть, что все эти сообщения об исцелениях являются, конечно, для евангелистов символами, символами или знамениями того грядущего исцеления, которое придет к человечеству, которое называется спасение. Да? Слово спасение, по-гречески это сотерия, спасение, происходит от прилагательного соос, отсюда сотерия, которое означает целое. Значит, сотерия, буквально, если перевести, означает исцеление, исцеление. Вот. Так что, а спасение от чего? Спасение от какой-то болезни, исцеление от болезни. От какой болезни? От болезни греха, которая поразила, начиная от Адама, всю человечество и весь мир. Вот это болезнь такая, общая, общая болезнь. Исцелить от нее означает спасти. Но символизируется вот конкретными исцелениями людей, которые приносят людям освобождение, освобождение от тех злых сил, которые владеют ими, ну, в частности, вот, одержимость, да. Ну, и ведь физические заболевания тоже считались действиями тех или других демонов. Очень важные рассказы евангельские, которые тоже входят в первоначальное предание, идущее от Иисуса Христа, это так называемые, ну, слово трудное, так называемые апофтегмы. Апофтегмы. Что это такое? Это такие рассказы, которые содержат в себе в качестве ядра какое-нибудь изречение Иисуса Христа. Примеры таких рассказов, они в античной литературе назывались анекдоты. Ну, анекдот в нашем языке – это что-то неприличное, да? Ну, когда мы читаем античную литературу, там это совсем другое. Это просто рассказ из жизни великого человека определенного типа. Ну, например, вот такие апофтегмы или анекдоты о Диогене. Помните, такой был греческий философ, основатель кинической школы философии, который жил в бочке. Помните, Диоген, а вот из бочки. Вот о нем рассказывают разные апофтегмы. Что они собой представляют? Это какой-то рассказ, как рамка для изречения. Предположим, говорится о том, что Диоген среди бела дня идет по Афинам, с фонарем выходит на площадь, солнце светит, а он с фонарем идет. А его спрашивают: Диоген, что ты делаешь? А он говорит: ищу человека. То есть днем с огнем не слышишь, да? Вот, конечно, с само по себе изречение это «ищу человека» бессмысленно, да? «Ищу человека», если бы не знали сам рассказ о том, как это происходит и кто это делает. Вот, вот такие рассказы, которые обрамляют, в принципе, малозначимое изречение, которое становится очень значимым благодаря рассказу, называется апостегма или взаимность анекдота. Или, скажем, тот же Диоген. Вот он там лежит в своей бочке и размышляет о чем-то. И приходит к нему, помните, кто? Александр Македонский, который хотел познакомиться с Диогеном, да? И встает и говорит: «Диоген, проси у меня все, что ты хочешь, я тебе дам». Он же владыка мира, Александр. А Диоген говорит ему: «Не загораживай мне солнце». Вот, вот единственное, что он спросил. Само по себе это изречение «не загораживай солнце» ничего не означает. Ну что, ну, никакой философии оно... Но когда мы видим все это в рассказе, оно приобретает большое значение. Точно так же передаются вот такие апофтегмы об Иисусе Христе. Ну, предположим, когда фарисеи благочестивые упрекают Иисуса Христа, что Он общается с грешниками, с мытарями, с блудницами, ест с ними, и ученики тоже. А что им отвечает Иисус? Он говорит: «Но ведь не здоровые нуждаются во враче, а больные». Понимаете, само по себе это выражение, ну, оно не что, ну, действительно, нездоровые, больные, так мы всегда к врачам обращаемся. Но в рамках этого рассказа это становится замечательным изречением. Потому что, с одной стороны, Иисус Христос отделяет себя от этих грешников, они больные, да, а Он врач. Вот, но они нуждаются, Он милостиво к ним, а с фарисеями чего? Чего с ними общаться? Они считают себя здоровыми и больными, а вот с больными Он общается. Вот такие рассказы передаются, замечательные рассказы. Или, например, посмотрите на такой рассказ, на такую апостегму. Когда Иисус Христос перед праздником Пасхи, в пасхальное время, приходит в Иерусалимский храм, помните, то он, к нему подходят искушающие, с искушающим вопросом его враги, фарисеи, и спрашивают его, дозволено ли платить подать кесарю или не дозволено. Что делает Иисус Христос? Ну, вопрос искусительный, конечно, потому что если он скажет, что дозволено, ему скажут: «Ну, ты враг народа». А если он скажет «не дозволено», то скажут: «А вот ты враг государства, то есть кесаря». И так, ничего сказать невозможно прямо. Все будет Иисус в проигрыше. А что он делает? Он поступает с большим юмором и оставляет в посрамлении тех, кто его искушает. Что он им говорит? «А покажите-ка мне вот монету, этот монету динарий, да, который надо платить кесарю». И что они делают? Они достают из своих карманов динарий и показывают ему. Но дело в том, что в храм нельзя было приносить римские деньги. Ведь римская монета, она была маленькая такая, содержала в себе изображение императора, икону императора. А вы знаете, что изображения были запрещены Ветхим Заветом, Ветхозаветные великие. Тем более внести этот предмет, эту скверну в храм Божий, это нельзя было делать. Ведь перед входом в храм всегда находились менялы, вот язычников, во дворе язычников. Помните, Иисус там их разгоняется. Менялы, вот эти обменные пункты, стояло их много-много, лавок этих. И надо было римские монеты государственные менять на храмовые монеты, без всяких изображений. Причем обменный курс был очень такой невыгодный для людей. Это было грабительство. Ну, поэтому Христос там их и разгоняет. Так вот, Иисус говорит своим противникам, как бы наивно, а чем платить-то эту пользу? Я никогда и не видел даже такой, ведь люди не имеют права, в принципе, даже смотреть на эту монету. Как будто бы Иисус никогда в жизни не видел. Покажите-ка мне. И они, эти его враги, которые не имели права не только проносить сами, даже смотреть, они спокойно выдают ему и показывают. То есть он их посрамляет тем самым. Их мнимое лицемерное благочестие. Да? Вот. Ну и отвечает им, ну что ж, вот, значит, то, что кесарево, а Богу, Бога. То есть поднимает этот примитивный вопрос на исключительно богословскую высоту. Он говорит, что как вы можете сравнивать божественные вещи с государственными, с этим языческим государством? Ну, кесарь, так и кесарь. Это одно, это другая плоскость. Это вещи, лежащие в разных плоскостях, божественное и государственное. А для иудеев, вот для его противника, это было одно и то же. Они Бога ставили на один как бы уровень с кесарем. Можно, нельзя, можно, нельзя. Это вот рассказ типичный для Иисуса Христа, остроумный. Вот такие рассказы называются апофтегмы. Что еще? Да. Ну вот, наконец, эти рассказы передаются каким-то образом, но после того, как Иисус был раз и воскрес, то после того, как образуется уже церковь, после Пятидесятницы, рассказы об Иисусе увеличиваются в объеме, появляются новые рассказы уже после воскресения, идущие не непосредственно от Иисуса Христа, а от наблюдателей, то есть от учеников. Это прежде всего рассказ о страстях, довольно длинный, во всех Евангелиях он есть, да? Иисус же не мог рассказывать этот рассказ, это уже идет от его учеников. Предание о страстях, замечательное предание, которое, о котором можно много говорить. Например, в Евангелии от Марка страсти образуют как бы основу всего и лежат за всем Евангелием. Иногда это Евангелие называют большим предисловием к истории страстей, потому что в нем содержится все, сама суть. Образуются различные предания, которые становятся из воспоминаний, которые становятся как бы литургическими формулами. Ну, например, предание, которое произносится во время нашего таинства Евхаристия об установительных словах Господа Иисуса Христа, как в ту ночь, когда Он взял хлеб, преломил его, раздал ученикам и сказал, примите, идите, сели с телом. Вот с тех пор это становится уже 2000-летия словами, которые повторяются ежедневно во всех церквах мира, как слова таинство Евхаристии и так далее. Наконец, очень важно для формирования наших евангельских рассказов появление так называемых мессианских историй. Мессианские истории. Это очень интересные рассказы. Когда мы читаем притчи или истории об исцелениях, то мы более или менее представляем себе, что вот так вот оно и было. Вот именно так Иисус и говорил. Ну, истории исцеления более-менее формализованы, но тем не менее, да, вот приблизительно так оно и было в реальности. Ну, краткое описание. Но когда вот мы встречаемся с некоторыми историческими описаниями, такими как Рождество Иисуса Христа, крещение Иисуса Христа, искушение в пустыне Иисуса Христа, преображение на Фаворской горе Иисуса Христа и так далее, то очень трудно для человека воспринимать все это как, так сказать, журналистские, скажем, какие-то фактографические описания. Например, та же история искушений. Вы помните, у Матфея и у евангелиста Луки описывается, как Иисус 40 дней постился в пустыне, как приступил к нему дьявол, и как дьявол задавал ему 3 искусительных вопроса, предложения, да, а Иисус отвечал отрицанием их и в конце концов прогнал дьявола. Ну, трудно представить себе, что за Иисусом Христом бежала толпа папарацци с фотоаппаратами или с магнитофонами и записывала, о чем он там с дьяволом разговаривал, да? Нет, 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 конечно. Эти рассказы о том, что Иисус был в пустыне, понятно. О том, что он искушаем был, понятно любому человеку. Сколько раз он... Да кто его знает? Может быть, 130 раз, а не 3 раза. 3 – это же символическое число. Вот. Искушения постигали любого человека, и его тоже постигали как человека, который взял на себя грехи всего мира. И важно ведь в этих рассказах, в подобных рассказах, не фактография, мы о ней знаем и без того, а само богословское содержание. Вот такие рассказы, которые представляют нам Иисуса как спасителя мира, богословские рассказы называются мессианскими историями. Они подобны иконам. Вы знаете, насколько икона отлична, скажем, от портрета или от фотографии. Ну, каждый знает, да? Икона всегда пользуется какой-то символикой. Портрет – это портрет, фотография – это фотография. Она изображает реальность, как она есть. А икона изображает не реальность, как она есть, а смысл этой реальности, благодаря символике, которая вносится в икону. Да? Ну вот, скажем, вот икона Богоматери или Иисуса Христа, или вот там тоже Иисус Христос изображен. Смотрите, вот этот круг вокруг головы. Ну, вряд ли Иисус Христос ходил вот таким кругом вокруг головы. Правда, это же, мы же понимаем прекрасно, что это символ его святости, символ его славы. Это изображается слава Божия, сияние Божие. Как вот над скинией, где жил Бог, было сияние, да? Так же и в нем Бог. И поэтому здесь вот это сияние как знак присутствия Бога. Более того, здесь еще какие-то вот буковки расположены. Омега, омикрон, Н. А это что? Ну, тоже символы, да? О, он, имя Божие изображено здесь. Имя Божие по-гречески. О, он, да? Сущий. Когда апостол Павел изображается с мечом, да, то это же не значит, что он бегал по улицам и мечом размахивал. Мы прекрасно понимаем, что это символ апостола Павла как... символ Слова Божия, которым он возвещал Евангелие. Когда апостол Петр изображается с ключом, то это не значит, что он с ключом бегал по улицам, это значит, что это символ, это не портрет, а это икона. Это символ того, что Петр является ключарем Царства Небесного, из ключа Царства Божьего. И так далее. В этих рассказах о Христе, об Иисусе как о Христе, как о Мессии, как о Спасителе, используется именно каноническая символика. Ну, возьмите вы, например, такой рассказ, как крещение у того же евангелиста Марка. Ну, понятно же, что Иисус крестился от Иоанна. Но нет здесь у евангелиста интереса описывать все подробно, а как там стекла река Иордан, какая была погода, ну, как у наших живописцев, там, скажем, травка какая-то, да, вот там вдали пустыня какая-то, вот тут какие-то толпы, да, какое у них настроение, да, как они, одни радуются, другие печалятся, и какой ногой Иисус вступил в воду, а какой потом, всего этого нет, это не важно, это реальность, которая была, но которая, о которой мы знаем, что она была, но она не важна, здесь же ведь изображение сути. Здесь икона, а не портрет. Всего несколько слов. Было в те дни. Пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, то тотчас увидел разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небесный сын мой возлюбленным, в котором мое благоволение. Что это? Магнитофонная запись голоса Божия с небес? Что это? Журналистское сообщение? Нет, конечно. Это великолепная икона, где каждое слово имеет богословский смысл и говорит о сути того исторического события крещения, которое происходило в то время. Ну, посмотрите, все же символично, вот, наподобие этих символов. Разверзающиеся небеса. Дело в том, что у иудеев того времени существовало убеждение, что со смертью последнего ветхозаветного пророка небеса закрыты и откроются только с появлением Спасителя, Мессии, Христа. И здесь говорится, и вот небеса открылись, то есть уже в этом слове разверзлись небеса, для чуткого иудейского слуха, они же все это знали, это мы сейчас с вами не знаем, это нам надо и восстанавливать всю историческую, да, терминологию и так далее. Но они-то все это понимали, читавшие в то время, разверзлись небеса, значит, здесь Мессия должен появиться, потому что только для него небеса разверзнутся. Дальше. И духа, как голубя, сходящего на него. Ну, у Марка немножко по-другому, в переводе у нас «на него», а у него сказано «в него». Дух как голубь. Ну, что это такое, как не библейский символ? Потому что для любого знатока Священного Писания Ветхого Завета было ясно, что дух очень часто символизируется в Библии птицей. Само слово «дух» еврейское «руах» означает ветер, дуновение. Ну и по-русски «дух», да, дуновение. Так вот, помните, в самом начале, когда было творение, то земля была безвидна и пуста, хаос, да, вот этот хаос был. И Дух Божий витал, значит, над этим хаосом. То есть вот этот дух, и там используется глагол, который обозначает движение порхающей птицы. Вот этот ветер, ведь ветер, дух означает руах, ветер, символизирующий силу Божию. Он как птица витал над этим хаосом, порхал на ней. Очень часто, ведь, смотрите, в псалмах, у пророков там, говорится о том, что Бог летает на крыльях ветра. Вот у ветра, как у птицы, есть крылья. Ветер, полет, птица часто обозначают символически одно и то же. Да? Символы взаимозаменяемые. Когда был потоп, и хаос снова потопил всю землю, и она снова покрылась бессмысленной водой, то первое, что увидел спасительное Ной из своего ковчега, это что было? Голубя, да? Вот опять же появляется эта птичка, которая возвещает спасение. Так же и здесь новое творение, новое спасение из бездны, из хаоса греха происходит. Да? Вот с пришествием Спасителя. Дальше. И глаз был с небес. Вот разверзлись небеса, и раздался голос небесный. О чем же говорит Бог с небес? «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Ну, для нас, для большинства из нас сейчас, плохо знающих Ветхий Завет, это мало что говорит. Но для людей того времени, которые лучше знали, чем мы, Ветхий Завет, они жили им, да, это говорило очень многое. Потому что здесь цитаты, даже три, можно сказать, цитаты из Ветхого Завета. Во-первых, кто в Ветхом Завете называется возлюбленным сыном? Возлюбленным сыном называется только сын Авраама, как его звали? Исаак. Исаак. А что было с Исааком? Он был принесен в жертву. Готов был принести в жертву Авраам его. Вот. То есть это символ жертвы. Если иудеи ждали Спасителя Христа как великого полководца, который избавит их от иноземцев, от римлян, который принесет благо и счастье израильскому народу, который, ну, как некогда Моисей спас от египетского рабства, так их он спасет от римского рабства, установит свое царство, накажет грешников, поощрит праведников, да? Вот такое чисто националистическое представление о Мессии, о Христе. Он будет победителем, с мечом, покарает грешников, язычников, прежде всего. Здесь говорится уже в этих словах о том, что Мессия – это жертвенный. Не тот, кто придет убивать мечом, а тот, кого убьют. И об этом говорится в таких словах. Во-первых, «ты сын». «Ты сын мой» – это, конечно, цитата из псалма, по-моему, 109-й псалом. Второй псалом. «Ты сын мой, а здесь родихтя». Вот. Это псалом интронизации, где говорится о... собственно, этот псалом считался мессианским псалмом, «ты сын мой» означало «ты мессия», «ты спаситель», поставленный от Бога на земле. Да? Вот. «Ты сын мой» – это значит «ты спаситель», «ты мессия», возлюбленный, намек на Исаака, «в котором мое благоволение», а здесь намек на пророка Исаию. Так Бог обращается к рабу Яхве, рабу Господню, который приносит, который берет на себя грехи всего мира, как непорочный агнец, и который умирает за всех людей. То есть здесь говорится о том, что вот пришел Мессия, для него разверзлись небеса, но не тот, который будет, как вы представляете себе, победителем вот такой политическим, да, а наоборот, который возьмет на себя грехи мира и будет убить за всех людей. Вот ведь смысл всего этого рассказа, а не в том, что вот кто-то записал какие-то голоса с неба. Ну, то же самое мы говорим про крещение и так далее. А откройте вы Евангелие от Матфея. Вот самое начало этого Евангелия. Оно уже сплошь цепочка так называемых мессианских историй. Родословие Иисуса Христа. Здесь же что ни слово, то человек, знающий все это, а мы очень мало об этом знаем, погружается в символику, богословскую символику. Самые даже первые слова этого Евангелия. Вот мы открываем Евангелие от Матфея и читаем первые слова. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраама». И дальше идет длинное родословие. Авраам родил Исаака, Исаака родил Якова, Яков родил Иуду и братьев, и так далее, и так далее. Родословие Иисуса Христа. Это в русском, в синодальном переводе, в общем-то, по смыслу так оно и есть. Но если вы внимательны к славянскому тексту, то вы увидите, там уже немножечко другое стоит. Как там стоит? Книга родства Иисуса Христа. Книга родства Иисуса Христа. А если вы взглянете в греческий текст и переведете еще точнее, там по-гречески стоит «Библос тис генесиос», «Книга генесиса». То есть так называется первая книга, кто из вас знает хотя бы английский язык, как называется первая книга Библии? Ну, по-русски «Книга бытия», да? А как по-английски будет? Genesis, да? Genesis. По-английски «Библос тис генесиос», «Книга бытия». Матфей хочет сказать... Ну, генезис вообще-то не бытие, это происхождение, да? Первая книга Библии буквально называется «Книга бытия» по-славянски, а если перевести точнее, «Книга происхождения», «Книга возникновения мира». Понятно? Так она и начинается вначале, Бог сотворил. Вот и здесь первая же строчка Евангелия от Матфея называется «Книга бытия», которая новое бытие, новый мир начался строительство нового мира, творение нового мира вместе с сыном, вместе с Иисусом Христом, сыном Авраама, сыном Давида. И дальше вот это родословие перечисляется, которое странным образом делится на три части. И в конце говорится, с тех родов от Авраама до Давида 14 родов, от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Это в 17 стихе на этом родословие кончается. Да? Нам непонятно, ну а зачем? Ну что, ну 14. Но это же символика богословская, которая для человека того времени очень много что говорила. Основной смысл Евангелия от Матфея показать, что Иисус – это ожидаемый сын Давидов, то есть Мессия. Мессия по-евреи называли сын Давидов, потомок царя Давида. Сын Давидов, это начинается с сына Авраама, сын Давидов. Если вы напишете слово «Давид» по-еврейски, это три буквы «Д», «В», «Д», вы знаете, что в еврейском языке, как во всех семитских языках, нет гласных букв, только согласные, да? А гласные подразумеваются. Ну, иногда они обозначаются черточками, какими-то там значками. Но буквы только согласные. «Д», знаете, читается «Давид». Каждая буква имеет соответствующее число. В древности не было наших арабских чисел. 1, 2, 3, 4, 5, этого не было. Это пришло в Европу только уже в середине второго тысячелетия. От арабов, а арабы восприняли из Индии. Вот. А до этого как было? Да, алфавитом писали. А, ну, по славянскому говоря, ас – это один. Буки – это два, и так далее. Глаголь – это три, добро – это четыре. Ну, знаете, все пишется буквами. Это взято из греческого языка. Альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон, зета. Вот все это один, два, три, четыре. Так идет до десяти, потом повторяется. И так далее. И в еврейском также. Алеф, бет, гимель, далет. Один, два, три, четыре. Так вот, каждой букве соответствует какое-то число. Очень любили складывать эти числа. Это играли даже так. Эта игра называлась гематрия. Вот угадай-ка, какое там, вот называется число, какое имя стоит за этим числом. Вот если «д», «з», «д» напишете, или сосчитаете «д», это 4, «в» это 6, и опять «д» 4, итого 14. То есть здесь как бы повторяется «Давид», «Давид», «Давид» трижды утверждается. Это 14 число Давида. Этого мало. Если вы сосчитаете 14 помножить на 3, это получается 42. Это от Авраама до Христа. Помните, Авраам родил Исаака и так далее. Значит, от Авраама до Христа 42 рода. Каждый род в те времена в апокалиптической литературе считался одним космическим днем. 7 космических дней, 7 родов человеческих поколений, считалось космической неделей. В апокалипсисе, в книге Еноха, апокалипсис, Еноха, говорится о том, что от Адама до Христа, до Мессии, будет 9 космических недель. То есть 7 или 9, 63 космических дня. 63 поколения, 63 рода. Но от Авраама, да, а вся 10-я неделя будет неделей Мессии, Христа. И вот смотри, а этот апокалипсис читали и знали все в то время. Считайте, от Авраама до Христа 42 дня. 14 на 3. Но каждый знал, сколько родов было от Адама до Авраама. Об этом никому и говорить не надо было. Это все знали. 21 род. От Адама до Авраама. Значит, 21 плюс 42 получается 63. Вот, значит, явился сын Давида. Вот так вот В этой символике изображается смысл того, что представлялось богословскому сознанию людей того времени. И дальше, что бы мы ни читали об этом Рождестве Иисуса, о появлении этой звезды, о бегстве в Египет, о преследовании Ирода, всему этому мы находим тоже символические, канонические образцы в ветхозаветных рассказах или в народных преданиях. Вот мессианские истории, они очень важны и очень интересны, их ни в коем случае нельзя воспринимать. Ну, можно, конечно, воспринимать и буквально, так большинство воспринимается, это, может быть, так оно и надо. Но человек должен помнить образованный, что за этим стоит еще и высокое богословие. Так, ну, сколько у нас времени осталось?
Сейчас 8:30 минут.
Полдевятого. А, уже полдевятого. Ну вот, ну что еще сказать. Конечно, когда мы говорим о свойствах и евангельских повествований, то, конечно, надо обращать внимание очень на язык евангельский. Мы уже с вами говорили об образности речи Иисуса Христа. О том, что далеко не все не надо понимать буквально, что очень часто там присутствуют гиперболы, образы, метафоры всевозможные, краски всевозможные. Да? Вот. Иногда Господь Иисус Христос прибегал к игре слов. Ну, а к образам, ну, вот помимо бревна, о котором я говорил, да, ну, что еще, помните, вот ты отцеживаешь комара, да, а глотаешь верблюда, говорил он, да, о том, как фарисеи соблюдают мелочи закона, а то же самое главное в законе, любовь и милость опускают и не соблюдают. В этом, кстати, выражении о верблюде и комаре, и оно же замечательно, мы этого чаще всего не можем прочувствовать. Почему? Потому что мы читаем по-русски. А русский перевод – это перевод с греческого, а греческий – это перевод с арамейского, на котором говорил Иисус Христос. И вот мы в прошлый раз с вами говорили, что делались такие обратные переводы. И когда сделали обратные переводы речи Иисуса Христа, то они засверкали необычайными красками, всевозможной образности, игрой слов, в частности, вот это место. На арамейском языке «камар» будет «кальма». А верблюд будет гамля. Поэтому говорит, вот вы глотаете, отцеживаете камля, а глотаете гамля. Вот здесь, понимаете, игра слов, поэзия, постоянно вот ритмика какая-то, рифма, она присутствует в речах, они были очень яркими. Поэтому они так привлекали к себе, так запоминались всеми. Ну, у нас перевести это все невозможно уже, сами понимаете, но мы должны знать о том, что за всем этим стоит. Часто используются пословицы, поговорки, поэзия. Мы уже с вами говорили о том, какую роль огромную в Священном Писании играет поэзия. Вот эти параллелизмы, о которых мы с вами говорили, синтетические параллелизмы. Небеса проповедуют славу Божию, о делах рук его возвещает свет. Это одно и то же в двух строчках сказано, параллельные строчки. Бывает антитетический параллелизм, когда одна строчка противоречит другой строчке. Ибо здесь знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Да? Вторая строчка отрицает первую. Мы с вами говорили о хиазме, об этих пересечениях. В следующий раз будем тоже говорить. У Иисуса Христа очень часто встречаются высказывания именно вот такого поэтического свойства. Так называемый ступенчатый параллелизм. Кто принимает дитя во имя мое, тот принимает меня. А кто принимает меня, тот принимает Бога. Да? Такие вещи. Ну, сегодня мы на этом с вами завершим. Если будут вопросы, то...
Вопрос можно задать?
Пожалуйста.
Вопрос, касающийся того, о чем вначале говорилось. о том, что проповедь Иисуса Христа, по сути своей, это проповедь милости и прощения от Бога. Этим отличается она от проповеди Иоанна Крестителя, который проповедовал наказание, грядущее наказание, тем самым призывая к покаянию. И действительно, проповедь Иисуса – это проповедь о прощающей милости Божьей. Но с другой стороны, мы встречаем, особенно в притчах, о том, как Бог, а в притчах Он выступает под фигурой хозяина или господина, как Он довольно жестоко наказывает разных провинившихся там персонажей, должника, скажем, который не простил своего товарища, получив огромное прощение от Бога, или распорядившегося с одним талантом, закопавшим его в землю, он сказал, вот, и приговор очень жестокий, вот туда, где скрежет зубов, и тьма кромешная, или же вот из Нагорной проповеди вы приводили, что тот-то и тот-то подлежит суду и биению огненному.
Или пришел в нехорошей одежде на брачный пир.
Да, то же самое. И Бердяев говорил, что вот это его как раз и смущает именно притчи, что все евангельское учение, оно очень такое милосердное, радостное, благая весть, а вот в притчах как раз Бог предстает как очень жестокий судья, жестокий хозяин. Вот как это согласуется?
Я думаю, что, ну, во-первых, Иисус Христос не стремится, Он же специально не строит свое учение таким образом, чтобы противоречить Иоанну Крестителю или ветхозаветным представлениям о Боге как судьи. Да, у него Бог судья, но прежде всего Он выступает все-таки как милостивый отец. К чему Иисус в своих притчах взывает к человеку и призывает его к покаянию. Он говорит, Бог тебе не только обещает многое, но многое дает и даст. И смотри, берегись, храни это, что тебе дано. Вот то, чего не было у Иоанна Крестителя. Там ведь человек наказывался за неисполнение каких-то предписаний закона. Вот вы, гадюки, говорил он этим людей. Почему? Потому что они нарушают закон. Говорят одно, делают другое. Здесь же говорится о том, что Бог вам дает многое, Он вам дает милость, любовь, вводит вас в Царствие. И берегитесь, будьте благодарны, и берегитесь, если вы не храните этого, то тогда что у вас еще может, что есть выше этого? Ничего. Тогда вас и ожидает и бездна, и небытие, и скрежет зубовный. То есть это противоречие уже, когда человек сознательно противоречит той благодати, которая ему дана. Какой-то другой уровень уже богословский. Мне так представляется.
Еще вопрос, можно? По поводу апостолов. Тоже вот в начале лекции прозвучало о том, что Иисус избрал 12 апостолов, и это число не случайно. Оно первым фоном имеет, конечно, Ветхий Завет, где 12 сынов Израилевых, а также и другие, тоже упоминалось. И этих 12 Иисус избрал. С одной стороны, это число само по себе символично, но с другой стороны, мы видим апостолов с очень характерными чертами. Ну, не всех, конечно, а, например, Петра, Фому. И особое, конечно, внимание всегда привлекает Иуда. И вопрос такой. Избрал Иисус всех, и всех знал, и что будет, знал, да? Остается ли Иуда апостолом после своего предательства? И тем более, и этот вопрос, он такой спекулятивный с одной стороны, а с другой стороны, Иисус и за ним Бог, он сам избрал, и это апостольство неотменимо. Он избран в число апостолов. С другой стороны, мы знаем, что после отпадения Иуды, книга Деяний с этого начинается, апостолы решили избрать на место отпавшего Иуды другого человека,
Матфея.
Не Матфея, вернее, а двоих избрали, да? А потом уже по жребию, кому попало, Матфею. Мне приходилось слышать мнение одно, довольно интересное, хотя довольно странное, на первый взгляд, что именно этот акт, который совершили апостолы, заменив Иуду другим человеком, можно считать первой исторической ошибкой церкви, тем самым поставив под вопрос апостольство Иуды, которое никто не отменял, хотя он и предал Иисуса. Вот что можно сказать по поводу этого повода?
Ну, по-моему, это очень легко. А вот это возражение, оно, вот именно оно является очень схоластическим и таким чисто спекуляцией, в смысле, чисто умственное. А вот, в то время как само слово «апостолос» – это тоже как вот Евангелие означает «весть от Бога», это не просто радостная весть, да? Также «апостолос» – «апостол», а означает не просто «посланник», буквально «посланник», да? А это термин, который означает «уполномоченный Богом посланник». Если какой-то уполномоченный, скажем, вот посланник из одной страны в другую, да, ну, посол, ну, скажем, посол России в Соединенных Штатах Америки, да, вот апостолос, уполномоченный посланник. Если он становится предателем, остается ли он посланником уполномоченным? Ну, конечно, нет. Но нам просто здравый смысл подсказывает, что он отказался от своего апостольства. Он перестал быть посланником Божьим, а стал посланником сатаны. Только из всего имени его надо заменить. Это просто здравый смысл. Никакой схоластики здесь не нужно.
А можно... Я не понимаю, там
кто-то на самом деле представить
себе,
когда неправильно. О, да. Ну, да, это замечательная притча здесь. Да, понятно. То есть вы не понимаете. Приобретайте себе, а мы с вами уже немножко, по-моему, говорили об этом, да? Да, говорит. Ну, можно и повторить. Я сейчас кратко повторю. Значит, там управляющий, уполномоченный как раз, управляющий, хозяин где-то живет далеко, вот его имение здесь у него есть администратор, управляющий его, он без конца ворует, наверное, там, да, обворовал один раз, второй раз, третий раз, хозяин заходит в случай, он призывает его к ответу, говорит, все, ты устранен, давай, пиши отчет, передает свои дела другому. И человек думает, Господи, что же мне делать, потому что вот я работать уже физически не могу, пожилой человек, на нищенство мне стыдно как-то, что делать? И он тогда воровывает хозяина еще раз. Он призывает должников хозяина и говорит, пишите новые расписки, то есть подделку делает расписок. Таким образом эти люди становятся должными его господину меньше, чем они на самом деле задолжали по новым поддельным распискам. Вот. И теперь этот управляющий считает, что ну вот я буду отставлен от управления, и они становятся моими должниками теперь, и они меня хотя бы из благодарности примут в свои дома. Да? Вот такая очень простая вещь из жизни приводится Иисусом в качестве рассказа. И Иисус, опять же, в качестве шутки приводит этот рассказ, как анекдот из жизни, и говорит, вот смотрите-ка, вот эти люди, вот эти мерзавцы и жулики, они умнее поступают, чем многие сыны света. Сынами света называли себя фарисеи, и сынами света называли себя первые христиане. То есть христиане должны в известной степени подражать таким людям. Вот когда христианин стоит, как и любой человек, стоит перед ситуацией, когда выбора практически нет, а что это за ситуация? Это, конечно, ситуация эсхатологическая. Конец света может наступить в любой момент для каждого из нас. Каждый из нас может умереть в любой момент, а для него конец света будет, да? Ведь конец света – это когда человек умирает, для него уже света нет. Что делать тогда? Вот смотрите, этот человек в своей безвыходной ситуации поступил хитро, умно. А вот так же и вы поступаете хитро и умно, обеспечиваете себе будущее. А каким образом? И он говорит такие слова. Приобретайте себе друзей богатством, не в нашем переводе. Наш перевод не обязательно правильный перевод. Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы когда... Как там? Когда вы обнищаете, вы были, вас приняли в вечные обители. это в нашем переводе так. Уже по-славянски чуть-чуть по-другому. Я не могу сейчас точно процитировать по-славянски, но приблизительно так. И я говорю вам, приобретайте себе друзей, это 16 глава, 9 стих. И аз вам глаголю, сотворите себе, сделайте для себя, сотворите себе другие друзей от мамоны неправды. От мамоны неправды. Это буквальный перевод, славянский, более буквальный перевод с греческого. Здесь вот мы как раз и сталкиваемся с тем, о чем я вам говорил. Удивительная игра слов и апеллирование к религиозному сознанию человека того времени. Во-первых, что значит, ну, приобретать друзей в прямом смысле? Да, вот этот вот человек приобрел себе друзей в виде вот этих жуликов. Ладно, но ведь это выражение «приобретать себе друзей» было еще и религиозным термином. Что это означает? В Талмуде, например, говорится, друзья человека – это его молитвы, ходатайства и милостыни. Значит, приобретать друзей – это творить милостыню, молиться о других, и главное – творить милостыню. И для слушателя того времени эти два значения сочетали. С одной стороны, из анекдота, но с другой стороны, это приобретало совершенно другой смысл. А вот, затем, чем приобретать милостыню, чем приобретать друзей? Да, да, потому что эти друзья будут вашими ходатаями перед Богом. Ваши молитвы и ваши милостыни будут, это в Талмуде говорится, будут вашими ходатаями перед Богом. Так верили все иудеи. Приобретайте себе этих друзей. Чем? Мамоной неправды. Если вы переведете это на арамейский язык, то получится игра слов. Слово «мамона», вообще говоря, означает нечто устойчивое, нечто крепкое. Изначально. Постепенно в еврейском языке это слово приобретало значение... Ну, а на что? Это то, на что человек может опереться, нечто крепкое. На что человек опирается в этой жизни? Ну, на свое богатство, на свое имение, вот моя земля, вот мой дом, вот на что я опираюсь. Постепенно мамона стала приобретать значение отрицательное. Это не просто богатство человеческое, а неправедно нажитое богатство. И даже стало демонизироваться, был такой демон мамона. Но это уже вторичное значение. Значит, с одной стороны, вот этот человек из анекдота, он приобрел себе друзей действительно мамоной неправедной. Но в словах Иисуса Христа «приобретайте себе друзей мамоной неправды» слово «неправда», если вы его переведете на арамейский, будет примерно звучать как «мамона», так что, только с отрицанием. «Приобретайте себе друзей мамоной немамонной», то есть «богатством небогатым», «крепостью некрепкой», «надеждой ненадежной». Это все одно и то же практически звучит. Так, мамона – это то, на что мы опираемся. А неправда, если перевести на арамейский, получается, то, на что опереться невозможно. Чтобы, когда, и там не сказано, когда вы обнищаете, когда она исчезнет, а когда мамона исчезнет? Это с нашей смертью. Вы были приняты в вечной обители. То есть творите милостыню. Богатством, которое у вас есть, которое ненадежно все равно, какое бы оно ни было, и как бы оно приобретено ни было, праведным путем, неправильно, оно все равно всегда немамонное, то есть неверное, зыбкое, ибо сегодня есть, завтра нет. Не обращайте на него такого внимания, лучше творите милостыню, будьте добрыми к другим, и тогда Бог вас примет, ибо милостыня – это ходатайство ваше перед Богом. Вот и смысл. Но для этого надо проникнуть в слова самого Иисуса Христа, вот чтобы понять все это до тонкости. Понятно, да?